Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Я приветствую всех наших слушателей. Желаю вам хорошего вечера. Мы надеемся, что сегодня многие люди, которые едут на машине, слушают именно 94.8 FM и нашу передачу «Не граждане». Как я обещал вам в прошлую среду, когда у нас всю передачу был диалог с вами, мы отвечали на звонки. У меня сегодня очень интересный гость, Левон Альбертович Муканян, вице-президент Союза армян России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Большое спасибо, что нашли время прийти к нам. Очень приятно. Мы с вами давно знакомы, но впервые вот у нас такой, да, диалог получается. Расскажите в целом про организацию, про вашу работу.
Еще раз добрый вечер, Вадим, уважаемые слушатели. Спасибо за приглашение к вам в гости, в студию. Если говорить о деятельности Союза армян России, то общероссийская общественная организация Союза армян России – это первая и в своем роде единственная такая общероссийская армянская организация, которая функционирует уже 23 года, имеет более 80, ну, более, ну, почти 80 региональных отделений. Региональные отделения у нас имеют также и местные отделения, поэтому у нас более 640 местных отделений и структурных подразделений по всей территории России. Вот мы активно взаимодействуем с федеральными органами власти, с региональными в Москве. Это вот, правительство Москвы, департамент по делам национальности, это наш родной департамент. Вот, на федеральном уровне президент Союза армян России Араш Аверович Абрамян является членом Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и член президиума этого совета. Есть Федеральное агентство по делам национальности ФАДН России, структура, которая в области национальной политики регулирует деятельность исполнительной системы. Вот, есть Ассамблея народов России, которая сейчас, она уже она была общероссийская организация, и сейчас она уже становится общественно-государственной организацией. Соответственно, вот такие структурные подразделения на федеральном уровне, они систематизировали работу в области межнациональных отношений, в области реализации государственной национальной политики, да, то есть если президент подписывает стратегию, то все государственные общественные органы совместно эту стратегию реализуют. Вот, если говорить о региональной деятельности, конкретно вот о Москве, то как бы представители Союза армян России, то есть руководитель Союза армян России Араш Аверович Абрамян является членом Совета по делам национальности при правительстве Москвы. Вот, мы активно взаимодействуем с департаментом по делам национальности и межрегиональных связей. Вот, есть в Москве Московский дом национальности, который уже более 25 лет активно функционирует, работает, объединяет столичные национально-культурные объединения. Я являюсь членом Совета Московского дома национальности. Это я все говорю для того, чтобы было понимание того, что эта сфера деятельности когда-то, скажем, была не совсем структурирована, но за последние годы руководство страны, вот эту, вот могу отдать должное, вот руководство администрации президента, вот эту деятельность структурировали. И, соответственно, чем она хороша? Вот, допустим, Совет при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Возникли какие-то вопросы, да? Там представители разных этнокультурных объединений, Вот. Одновременно сидят руководители государственных структур, правоохранительных структур, вот, обращаются к президенту. Если есть какой-то вопрос, если есть какие-то предложения, пожелания, президент выслушивает. Кстати, могу сказать, что вот, как я знаю, я и сам не член Совета, но как я знаю, за все эти годы, там более 10 лет, вот, Владимир Владимирович Путин всегда всем давал возможность высказаться без каких-либо предварительных ограничений. Вот, и, соответственно, выслушивал и давал сразу поручение, если необходимо, там, обращался к руководителю там, соответствующей структуры. Поэтому вот эта взаимосвязь государственных структур и общественных объединений руководителей, она вот в Совете очень сильно реализована и связана с исполнителем. То есть не то, что обсудили и забыли, а обсудили и сразу уже какие-то поручения. И, соответственно, общественные объединения вовлечены активно и в подготовку редакции стратегии государственной национальной политики. Сейчас вот новая редакция будет выходить, соответственно, идет широкое обсуждение, шло и сейчас идет. Вот, то есть я хочу сказать, даже те документы, которые принимаются, они всегда пропускаются через такую вот призму. И, соответственно, это хороший пример для многих других подразделений. Вот мы с вами неоднократно бывали на совещаниях, которые проводило Главное управление по вопросам миграции. Вот начальник, генерал-лейтенант полиции Валентина Львовна Казакова, мы с вами неоднократно присутствовали, то есть за год только раза 4-5
проводили. Ну, раз в квартал там обычно, да.
Раз в 2 месяца. То есть я хочу сказать, и мы с вами видели, что реально обсуждаются все вопросы. Если какие-то есть проблемы, пожелания, можно напрямую обратиться к руководителю Главного управления, там, Валентину Львовну Казакову. И на нашем примере могу сказать, что вот там была, вот вы помните, история, когда одного гражданина Армении, бывшего военнослужащего, вот он приехал в августе, в сентябре его там 3 раза гаишники оштрафовали за один раз, там по 500 рублей за выключенный свет фар, за огнетушитель отсутствие и неисправность, потому что фары были выключены, потому что неисправны. 3 штрафа по 500 рублей.
Все,
и с 7 октября ему поставили запрет на въезд. Вот, соответственно, никаких форм урегулирования этого нет. То есть это через суд, адвокаты просят там огромную сумму, там около 200 тысяч рублей, и то не гарантируют никакого исхода. Соответственно, вот вы были свидетелями, я как вице-президент Союза армии России обратился к Валентине Львовне, она сказала, дайте нам материалы, мы предоставили, рассмотрели, и спустя какое-то время действительно посмотрели, действительно абсурдная ситуация, законопослушный гражданин, целая семья лишается какой-то возможности нормально трудиться, работать, и приняли решение о снятии вот этого запрета, и вот мы за это очень благодарны, и это очень хороший пример для всех остальных, которые многие также и делают. Поэтому вот Департамент национальной политики очень здорово в Москве проводит огромную большую работу. Вот, например, Союз армии России, к примеру, да, я могу, там, не знаю, несколько часов говорить о мероприятиях Союза армии России. У нас все эти мероприятия у нас анонсированы на наших сайтах, официальных сайтах, на наших страничках Союза армии России, в разных соцсетях. Плюс я как бы всегда анонсирую мероприятия на своих страничках, во всех социальных сетях стараюсь как минимум быть, может быть, не часто, но хотя бы странички иметь, и мы всегда с помощниками публикуем анонсы. То есть я хочу сказать, эти мероприятия у нас всегда открыты для всех. Вот, моя страничка, вот, Левон Муканян, делаем вместе общее дело, поэтому кому где, на каких соцсетях удобно, заходите, подписывайтесь, и мы приглашаем всех, то есть мы не делаем, скажем, мероприятия для узкого круга людей. Почему? Потому что наши мероприятия, они как раз-таки призваны, как, скажем, как основная вот роль и деятельность Союза армии России, это укрепление межнациональной дружбы, укрепление российско-армянских взаимоотношений, дружбы между народами. Вот. И вот благодаря, скажем, усилиям мэра Москвы, его поддержки Сергея Семеновича Собянина, мы проводим на правительством на московском уровне там целый ряд мероприятий. Например, допустим, праздник абрикоса, да, то есть это такой межнациональный праздник, который проходит в Москве, вот на ВДНХ, там по там 15-20 тысяч человек собираются одновременно, за весь день проходит еще больше людей. Мы проводим День армянской письменности. Это все как бы в планах правительства Москвы, да, то есть мы проводим конференции, посвященные геноциду, мы проводим еще целый ряд таких мероприятий, которые вот включены в план правительства Москвы и при поддержке правительства Москвы, департамента. Поэтому мы за это очень благодарны, и, соответственно, вот эти, скажем, вот эту поддержку мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, правительство Москвы мы очень высоко ценим, и граждане Армении это все видят, это все передают, скажем, в Армению, и поэтому вот это доброе друг к другу отношение, оно взаимосвязано. Вообще армяне, граждане России и армяне, приезжие в Россию, то есть это из Республики Армении, из Нагорно-Карабахской Республики Арцах, они являются созидателями, они трудолюбивые, они законопослушные. Даже вот мы с вами вместе были на заседании, которое вот вело Главное управление по вопросам миграции, там была статистика, да, то есть правонарушения. Мы видели, что доля, касающаяся армянских этнических, как бы, да, скажем так, нарушений, она там совершенно незначительна. А если говорить о участие каких-то в массовых конфликтах или каких-то там незаконных акциях и так далее, то там их практически нет.
Ну да, это да, правда.
Это все не происходит само собой, да, это все большая работа, разъяснительная работа. Вот даже вот вы сегодня ведете программу, пригласили нас, это тоже разъяснительная работа, которую ведет Союз Армии России совместно с государственными структурами, с правоохранительными, со средствами массовой информации. При вашей поддержке вы являетесь еще членом Общественного совета Главного управления МВД по Москве. Вот, соответственно, если вдруг что, какие вопросы бывают, мы также можем это передать, скажем, руководству, имея вас в качестве друга, да, надеюсь, это всегда так, да, вы, я знаю, активно ездите в миграционные вот эти участки, да, в центр Сахарова, мониторите ситуацию. Слава богу, что армяне, как граждане Евразийской экономической зоны Союза, скажем, освобождены от этих, скажем, документооборота, патенты и так далее. Вот поэтому армяне в России, скажем, чувствуют себя хорошо. То есть здесь они могут приезжать в гости и до 90 дней вообще как бы находиться здесь без каких-либо таких миграционных разрешительных документов. Если это связано поездка с работой, то до месяца, то есть месяц дается для того, чтобы, скажем, заключить трудовой договор, да, а если в гости учиться, как бы там, не знаю, жениться, вот, это все дается 90 дней, что вполне достаточно, чтобы уехать, приехать. Вот, и, соответственно, вы знаете, что сейчас, вот в этом году очень большое количество граждан России посетило Армению и в качестве туристической страны, вот, и в качестве туристической страны Армения даже по статистике занимает второе место, и в качестве страны, где можно работать, потому что многие свои компании вывели туда. Это еще раз подчеркивает, что граждане России воспринимают Армению как дружественную страну, как ментально близкой ей по культуре, по, там, как бы, по вере страну. Там они чувствуют себя безопасно, комфортно, и, скажем, с русским языком никаких проблем тоже в Армении нет. Практически, можно сказать, там, не знаю, 99% граждан Армении, Нагорно-Карабахской Республики Арцах, владеют русским языком. В школах русский язык изучается со второго класса в обязательном порядке, да?
То есть во всех школах?
Во всех школах со второго класса изучается русский язык, да, во всех. То есть не то, что вот отдельная русская школа, армянская, во всех. В институтах изучается русский язык. Есть у нас российско-армянский славянский университет, который очень прекрасно функционирует, да. Поэтому я хочу сказать, это очень много филиалов и МГУ, и высшей школы, кажется. То есть многих ведущих российских вузов имеются филиалы в Ереване.
Леон вот. Альбертович, я вас попрошу, у нас наша постоянная слушательница.
Да, звонит. Пожалуйста.
Оденьте наушники, а то вы ее не услышите.
С удовольствием.
Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер и вам, ведущий, и вашему гостю уважаемому. Вы знаете, я хотела сказать такое, начать очень коротенькое выступление с такой фразы. Друзья познаются в беде. И сама эта поговорка уже понимаете, о чем будет идти речь. Скажите, пожалуйста, Армения может чем-либо помочь Российской Федерации в связи с санкционной политикой со стороны западных стран? И вообще реальные какие-то возможности есть? И те армяне, которые приезжают из Армении, не, рожденные в Армении, просто приезжают сюда на работу, там, может быть, оценивая свои возможности на переезд сюда в Российскую Федерацию и так далее. Вот эти армяне как-то вот включаются в процесс помощи нашей стране вот в такой вот непростой период его существования. Спасибо.
Спасибо.
Хороший вопрос. Здравствуйте, Марина Николаевна. Значит, Союз Армян России, начиная с марта 2022 года, оказал более 1500 тонн гуманитарной помощи. Это Донецкой области, Луганской, Херсонской, Харьковской области. Вот. Все наши региональные отделения практически подключены. Мы и до этого, в предыдущие годы, оказывали также гуманитарную помощь. Гуманитарная помощь посылалась не только в те районы, но и еще на территории Российской Федерации, в центрах, где, куда были приглашены вот эти беженцы. Mm-hmm. Наши регионы активно в этом подключались, особенно южные, приграничные регионы. Вот. И я просто не хочу их всех перечислять, потому что вдруг кого-то одного забуду.
Ну да, обидится.
И у нас просто потом мне это не простят. Вот, поэтому у нас все региональные, местные отделения, все подключаются. Значит, что касается санкционной политики, если Армения выбрана гражданами Армении, да, то есть вот руководителям, директорам, там, специалистам разных компаний в качестве приоритетной страны, значит, Армения оказывает поддержку. То есть в таких случаях нельзя говорить об этом громко, нельзя кричать, орать. Надо просто брать и тихо-тихо делать.
Да.
Чтобы потом как бы там также не перекрыли бы вот эти возможности. Да? Поэтому если, например, говорить о дружественных отношениях, то Армения всегда поддерживает Россию на международных площадках, голосуя в поддержку России. Если говорить, например, о серьезных таких вопросах, например, Сирия, да, где Россия присутствует в качестве своими вооруженными силами, то единственная страна, которая присутствует в союзе с Россией, это Армения. Да, может быть, небольшие там части, но она присутствует. То есть других вообще нет. Да? Поэтому здесь, в России, я отмечу, что когда мы собираем гуманитарную помощь, это, скажем, финансовый, продовольственный и так далее, граждане Армении, граждане, жители вот Нагорно-Карабахской республики Арцах, они самые активные, потому что они знают, что такое помощь, потому что наши российские миротворцы находятся в Нагорно-Карабахской республике Арцах, выполняют миротворческую миссию, и мы возлагаем на них большие надежды, молимся за то, чтобы их служба проходила бы безопасно и не было бы никаких инцидентов, несмотря на то, что власти некоторых стран, как бы, видимо, меняют свое мнение на ходу и, подписав соглашение, сейчас, скажем так, хотят сделать все, чтобы миротворческие силы, скажем так, прекратили свое участие. Поэтому я хочу сказать, что мы, вот армяне, прекрасно это понимаем, что такое братская, дружеская поддержка, и высоко ценим. И все, я еще раз подчеркиваю, вот наши представители, например, вот президент Союза Армян России был в командировке в Соединенных Штатах, вот, как бы Америки. И там он, выступая на телеканалах, выступая, как давая интервью, он там четко всегда поддерживает Россию, всегда. То есть там он им разъясняет позицию России, потому что у них искаженное понимание. То есть они, знаете как, они говорят, что было там, не знаю, там 8, 9, 10, да? То есть вот что сейчас происходит,
да? Ну да, раз, два, три, забыли.
Не говорят раз, два, три, четыре, да. А для этого необходимо это тоже сказать. Потому что Россия многократно в любых формах, скажем, давала понять дружественной соседней Украине о том, что не нужно, скажем, делать такие вещи. То есть, если они на законодательном уровне в Конституцию вписывают, что они вступают в НАТО, Россия говорит, то есть для нас это неприемлемо, не нужно, чтобы на протяжении вот этих тысячи километров границ стояли натовские как бы вооруженные силы. То есть не надо это делать. Много раз говорили, но нет, как бы испытывали, грубо говоря, судьбу. Ну, вот в итоге началась специальная военная операция.
Давайте мы как раз сейчас вот еще один звоночек, наш постоянный слушатель, а потом мы вот это на вторую половинку оставим. Вайс, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Вадим, уважаемый гость. Ну, я хочу отбросить вот этот пафос, которым ваш гость непосредственно ориентирует, прежде всего, совсем не пророссийское армянское общество, и не только на территории нашей страны. Я, конечно, рад за ваши так называемые ожидания со стороны Сергея Семеновича, правительства города Москвы в отношении индульгенции, преференции отдельно взятого негосударства, образующего вашего народа. Но неужели вы допускаете, что российское законодательство можно продавливать с помощью диаспоры? Какими бы ни были нарушения, в том числе административные, которые в совокупности составляют нарушение режима пребывания Российской Федерации, в любом случае являются неуважением к нашей стране. Это первое. Вопрос. А второй вопрос. А сколько добровольцев поехало сейчас, вернее, в ноябре 2020 года защищать вами любимый Арцах, так называемый, непризываемый Ереваном? Я слежу за повесткой того, что проходит сейчас в Ханкенди, когда непосредственно, несмотря на улыбки Пашиняна, Ереван старается столкнуть лбами в угоду американцев и французов и британцев российского солдата, независимо от национальности, стоящих там, с азербайджанскими штыками и пулями, в том числе и с турецкими войсками. Вот сколько добровольцев из вашей диаспоры поехало, если вы знаете, хотя бы из Москвы защищать Арцах, в отличие от российских войск, которые всегда приходили на выручку к армянскому народу?
Все. Да, спасибо. Единственное, у нас вот две минутки ровно. Вот. Потом, если вы не успеете, ну, после новостей тогда будем продолжать.
Да, да. Значит, там очень много лжи, вот в этом пафосе Васи. Значит, он говорит, не государство, а образующий народ. Значит, пускай Вася...
Он Вайс.
Вайс?
Вайс.
А, Вайс. А, я неправильно услышал. Вайс, пускай, значит, съездит на Красную площадь, и там стоит храм Василия Блаженного, который еще Иван Грозный, скажем, заложил. И, соответственно, там одна из пяти частей посвящена армянам, святому Григорию Лусоворовичу, на армянском языке написана и армянскому народу посвящена. Поэтому еще со времен Ивана Грозного армяне в России вкладывали огромный вклад в развитие этой страны и в науке, и в медицине, и в образовании, и в там, авиации, и в космосе, и в атомной энергетике, да, просто сейчас это долго все объяснять, очень много засекреченных имен есть, поэтому это вот первое. Второе, я не понимаю, о каких продавливаниях он говорит, если мы обсуждаем публично какие-то законы, да, например.
Ну, я, честно говоря, тоже не понял.
Это тоже как бы непонятно, скажем,
стирать. Может быть, он имел в виду, что вот когда сняли запрет с того человека, который за три...
А это не продавливание, это
с руководством согласовано.
Это обращение о том, что... И, кстати, если это по этому вопросу...
Давайте, сейчас у нас, уважаемые слушатели, сейчас у нас новости, никуда не уходите, тут у нас, прям такая началась динамика.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Я вновь всех приветствую. Надеюсь, что те, кто перед новостями слушал, никуда не ушли. Такая у нас динамика возникла диалога. Напомню, у нас сегодня в гостях в студии Леон Альбертович Муканян, вице-президент Союза армян России. И перед самыми новостями позвонил наш постоянный слушатель Вайс, задал ряд вопросов. Вот Леон Альбертович на них...
Я, кстати, хотел продолжить по поводу того, он сказал, что продавливание. На самом деле он, наверное, не понял, о чем мы с вами говорим. Мы говорим о официальном мероприятии, где я, как представитель Союза армян России, обратился к руководству МВД с просьбой обратить внимание на закон, федеральный закон 114, статья 26, пункт 4, где написано, что основание на запрет, для запрета въезда в Российскую Федерацию является административный штраф.
Два за три года.
Два и более административных штрафа за три года. Два и более административных штрафа за три года, это, знаете, как, это вот каждый москвич, наверное, за месяц совершает. Поэтому я хочу сказать, мы не можем от иностранцев как бы требовать больше, чем можем требовать от самих себя. И плюс еще ставят запрет на три, иногда на пять лет и так далее. Поэтому мы обратились с просьбой уточнить, внести корректировку, чтобы, например, за штрафы по 500 рублей не ставили бы запрет, а запрещать нужно действительно там хулиганам, мошенникам, там, не знаю, там, каким-то лицам, которые совершают серьезные преступления. Вот. И плюс еще изменить вот этот порядок, не два и более штрафа за три года, а немножко как бы более логичным сделать, например, хотя бы в течение года, да, или же определить какую-то сумму, например, чтобы административные штрафы, например, там более там, 30 тысяч рублей, к примеру, да, ну, потому что за какие-то, например, неправильно перешел дорогу, это административный штраф, припарковался неправильно, административный штраф. Вот, это бывает такое. Потом мы также обратились с просьбой о том, что очень многие лица, которые в соответствии с этим законом ФЗ-114, статьей 4, статьей 26, пунктом 4, попали под запрет, они не выезжают из страны, из России. Вот нелегально находятся здесь. Их десятки тысяч. Вот они в серой зоне.
Да, да? Да.
Подвергаются риску со стороны, скажем, недобросовестных работодателей и так далее, да, там взятки дают, здесь взятки дают, бесправные. Соответственно, так как их действительно очень много, необходимо сделать амнистию, да, то есть вот на каких-то условиях. Пускай заплатят штраф, и многие уже даже заплатили штраф. Дело в том, что заплатив штраф, все равно ставят в список запрета на въезд.
Ну,
вот
да,
парадокс
да.
В чем. И у таких, у большинства оплаченные штрафы с чеками, как бы им непонятно, и причем их не предупреждают. Они вот выезжают, например, там, скажем, на 2-3 дня и обратно въехать уже не
уже
могут.
Не могут.
Семьи остаются здесь, дети в школу, в школе, в общем, катастрофа целая. Далее очень много людей, которые выехали и остались там. И, соответственно, они тоже не знают, как урегулировать этот вопрос. Ни через посольство России, ни через Россотрудничество, ни через письма в какие-то структуры суда МВД. Никак не получается. Соответственно, что происходит? Происходит то, что МИД России фиксирует, да, как бы в своей статистике, что доля антироссийских настроений, да, у граждан растет. В дружественных странах, да, которые mm-hmm. находятся, скажем, как бы по границам с разных сторон России. Откуда этот вот график изменений? Почему? Потому что эти многие, уже 8 лет этот закон действует, и эти люди, они считают, что с ними поступили неправильно. За незначительные штрафы по 500 рублей, по 1000 рублей оштрафовали, они заплатили,
а их все равно
уехали,
да.
Не то, что их насильно выдворили, они
ну,
не знали даже, они
да.
уехали, их обратно уже не впускают, потратили деньги, как бы пропали билеты и так далее. Соответственно, вот мы, как с вами, вот там военные люди, понимаем, что для взрыва нужна среда, да, и нужна как бы искра, да, грубо uh-huh. говоря. Uh-huh. Вот искра это, конечно, западные фонды, гранты, какой-то случай, да, и так далее, да. А вот эта среда, скажем, она формируется уже вот такими действиями. То есть мы сами, грубо говоря, вот, формируем. И почему вот очень важно вот здесь на радиостанции говорит Москва, потому что эту инициативу выдвинула Московская городская дума, и мы эту инициативу даже обсуждали в Итартасе, там вот Рашкин, депутат Госдумы был, вот, Инна Светенко, и я тогда еще говорил, что это по смыслу хороший закон, по смыслу, но по формам реализации он очень сырой. Да. Вот то, что вы даете, он сырой. Вы понимаете, вы будете своими руками формировать антироссийские настроения в дружественных странах. Поэтому необходимо уточнить, редактировать этот закон, определить или размер штрафа там 30-50 тысяч, или сократить сроки хулиганов, рецидивистов, опасных людей не впускать, да? Ну, нормальных людей, которые там дорогу не там перешел или припарковался не так и так далее, это, конечно, не то. И плюс еще амнистию сделать тем, которые здесь, вывести их из серой зоны в законодательное поле, а их очень много. И плюс еще те, которые находятся вне пределах России, например, в Армении, в других странах, там, в Средней Азии, они тоже, чтобы получили амнистию, имели возможность, потому что это люди, которые знают русский, культурно, ментально они к России близки, они любят Россию. Если человек приезжает в Россию, значит, он к России хорошо относится. Mm-hmm. Если бы он плохо относился, он бы не ехал.
Ну, бы. Да, да,
вот,
да.
Поэтому тут вопрос такой, что мы это говорили и говорили на закон. И, кстати, я скажу, что Главное управление по вопросам миграции Валентина Львовна Казакова услышала, она сказала, что мы вас услышали, добавим туда еще свои поправки и готовится, как вот вы сейчас сказали, скажем, целый ряд законопроектов в области регулирования миграции. То есть ситуация изменяется к лучшему. Угу. Может быть, не такими темпами, как бы мы хотели, но меняется к лучшему. Благодаря руководству разных структур, разных подразделений, конечно же, воле президента России Владимира Путина, который, я считаю, что четко все правильно говорит. Главное, вот еще бы четко все правильно выполнять.
Ну, выполняет уже не он, выполняет целая команда людей, там уже люди разные. Ну да. Не, я согласен полностью. То есть, мое мнение такое, что можно, например, да, у нас часто бывает, что говорят неправильно уравнивать, например, иностранцев и местных, да, что, допустим, у местных должны быть какие-то преференции. Вот. Но я считаю, что можно правильно сделать систему штрафов и вот эти запреты выносить именно за, ну, общественно опасные преступления. Я вас попрошу, оденьте наушники.
А можно добавить здесь к вашему? Угу. Значит, смотрите, я согласен, права местных, но работодатели фиксируют, что они ищут работников, а работников нет. Вот даже сейчас. Угу. Вот, если,
огромный спрос на рабочую силу.
Более огромный. Того, есть Евразийская, как бы, Евразийский союз. Армения член Евразийского союза. Владимир Путин говорил, что наша задача руководства этих стран, да, сделать так, чтобы каждый член, гражданин этих стран почувствовал на себе преференции. Вот гражданин Армении и гражданин других стран Евразийского союза, он должен на себе почувствовать какое-то преимущество, что он приезжает сюда, у него нет вот этой бюрократии и так далее, и так далее. И он уравнен в правах. Как бы любой работодатель в первую очередь с удовольствием возьмет москвича. Но дело в том, что москвичи не с удовольствием идут работать вот в этих структурах.
Да, тут я с вами согласен. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос про доверие Москвы и Еревана. Знаете, вот вы говорили про Казакову, может быть, больше уровень поднять, допустим, ее начальник Горовой, допустим. Ну, я в каком ракурсе? Вот мы как-то с Вадимом говорил, я на тему, что со времен Георга Андреевича Вартаняна, откуда выходец и президент России, вот традиционно там много армян в этих структурах ясеневских, и которым доверяют. Но я вот читал, что в условиях вот назначений в Ереване, там критики, секретаря Совбез Армении, еще кого-то. Вот как вы думаете, осталось ли здесь доверие к неутечке через Ереван какой-нибудь чувствительной информации, вот, допустим, для Москвы? Вот как вы думаете, в спецслужбах и в МВД, вот уровня, допустим, Казарковой, там, Горового, Москва и Ереван доверяют друг другу или уже нет такого доверия? Спасибо.
Спасибо. Хороший, интересный вопрос.
Хороший очень вопрос. Значит, что касается Александра Владимировича Горового, это первого заместителя МВД, генерал-полковника, не знаю, мы его очень уважаем, очень грамотный, авторитетный, четкий руководитель, побольше бы таких, не знаю, вот мы как структура гражданского общества с большим доверием и уважением, он всегда проводит открытые мероприятия, совещания, приглашает, всегда, скажем, с вниманием относится к критике, и, соответственно, очень справедливо все, как бы, вот, скажем, решает. Ну, я хочу сказать, вот он один из, мне кажется, достойных руководителей структуры МВД. Что касается СВР, то, что вот было сказано, действительно, Георг Андреевич Вартанян – это легенда, герой Советского Союза, и его жена Гора Андреевна Вартанян. Я с большим уважением к нему отношусь. Мы много раз были у них дома. И Арашевич Абрамян, кстати, Союз Армии России, и при поддержке СВР и правительства Москвы в Тинау, вот в школе, забыл номер школы, но там открыли школу имени Георга Андреевича Вартаняна, и там памятник установили в память. Вот, значит, я думаю, что доверие между Россией и Арменией, оно не может определяться какими-то сиюминутными чиновниками, да, то есть, может быть, с одной стороны или с другой стороны, может быть, с армянской стороны тоже говорю, да, потому что процесс идет, люди меняются, к сожалению, не всегда остаются достойные преемники, но доверие между народом Армении и России, оно всегда был многовековым, будет, и я уверен, что мы делаем все для того, чтобы это доверие не потерять, потому что вот во взаимоотношениях, вот наш президент Арашевич Абрамян всегда приводит такой пример, вот есть, что такое волшебная палочка, да, это всегда 80% доверия, 20% выгоды. То есть фактор доверия, он всегда более важен, чем фактор выгоды в какой-то степени. Поэтому это очень важный вопрос. Здесь однозначно ответить невозможно. Я знаю, я чувствую, я понимаю, что во всех структурах, особенно силовых, особенно Министерство обороны, там ФСБ, да, такие вот структуры, СВР, МВД, то есть доверие есть и будет, потому что армяне, они всегда себя достойно показывают, как достойные граждане этой страны. Мы любим эту страну, и мы, для нас развал этой страны более страшен, для, например, чем для рядового гражданина этой России. Потому что с развалом, гипотетическим развалом России, как вот хотят там поделить на 37 частей, кто-то на 64, это для нас, можно сказать, опасные последствия для Армении. Да? То есть вот если здесь как бы игры какие-то, а там вот быть или не быть. Вот, предыдущий ваш слушатель говорил об участии, как бы, армянского народа, вот, скажем, в специальной военной операции. Могу сказать так, что армяне участвуют, и очень много награжденных, начиная от героя России, которые, как бы, были представлены к этому званию в период специальной военной операции. Очень много людей... Армян получили ордена мужества и другие ордена высокие, государственные. К сожалению, много есть погибших тоже. То есть я сейчас не могу озвучить, сколько погибло, сколько служит, потому что это сейчас не то время, но они есть и достаточно немало. Поэтому мы являемся частью, скажем, неотъемлемой частью гражданского общества, как организация Союза Армии России, мы являемся гражданами этой страны, мы также подвергаемся призыву, да?
Ну да,
то есть, грубо говоря, если придет повестка, она придет и русскому, и татарину, и армянину, да, то есть здесь как бы не выбирают. Соответственно, мы здесь находимся, да, мы никуда не уехали, да, то есть миллион людей уехало, а мы здесь, да, хотя могли уехать. Вот, соответственно, мы будем защищать эту страну, мы считаем, что Россия права, и мы за справедливость. Но мы за справедливость в том понимании, что тот процесс, который сейчас идет, идет, это еще, вот как вот в атомной энергии говорят, процесс полураспада, да, то есть вот процесс распада СССР, он не завершен. И то, что несправедливо было сделано большевиками, даже еще до образования СССР как субъекта международного права, да, то есть фактически это не государственный даже орган, а это партийные местные органы решали вот, например, Нагорный Карабах передать из Армянской ССР в состав Азербайджанской в переподчинение. Там чуть позже, пару лет спустя, это в 21-м было, в 23-м году передавали вот Харьковскую, Донецкую этот, область, Луганскую область и так далее. Это все территории, которые испокон веков, как бы веками принадлежали как бы Российской империи. Да? Там жили русские, ментально русские люди. Да? То ну есть, да, русские, да. Мы вот сегодня вот с вами до начала эфира говорили, да, понятие русский – это более широкое понятие, чем этнос, да? Хотя этнос – великий, умный, могучий, эти люди, как бы, вот, которые внесли огромный вклад в мировую науку, культуру, цивилизацию. Вот. Но достоинство России заключается в том, что она объединяет в себе народы, значит, все народы.
Все просто,
да. Это как вот красивый букет. Да, вот, да. Букет может быть из одних цветов, да, из роз, а может быть вот букет полевых цветов. И ромашки, и васильки, и такие, и сякие. Вот поэтому здесь в России все этносы чувствуют себя как на своей земле. И президент России Путин также и сказал, что они все находятся на своей исторической родине у себя дома. И другой родины у них нет. А это действительно так оно и есть. Потому что мы, вот, допустим, да, должны понимать, вот мы, это Россия, это преемница СССР, да, преемница Российской империи или нет? Да или нет? То есть, если да, то значит да. Значит, надо вот эту историю этих людей, которые воевали за Российскую империю, их тоже уважать, не забывать.
Ну,
да?
Конечно,
то
да.
Есть, поэтому я хочу сказать, а не всегда у нас так бывает. Поэтому тут вот, когда мы рассматриваем те или иные, например, персонажи и так далее, которых сейчас в чем-то там обвиняют, я говорю, так, слушайте, он был боевой офицер Российской империи. У него там, не знаю... Георгиевские ордена, как бы, да, он воспринимал большевиков как хулиганов,
террористы, то есть,
как хулиганов, да, которые пришли, захватили власть, уничтожили царскую семью, уничтожили русскую православную церковь, разогнали все духовенство, интеллигенцию в пароходы за рубеж и так далее. Так же было, так же было. Пока спустя там 10 лет не устаканилось и уже не образовалось СССР как субъект международного права. Поэтому тут я сейчас хочу сказать, что мы всегда должны очень осторожно подходить к этим темам, не поддаваться на провокации. Особо опасно, я всегда это говорил, говорю еще раз, хочу повторить, нужно пресекать навязывание нам, гражданам России, здесь, на территории России, экстерриториальной юрисдикции отдельных стран, да, и нельзя вот выбирать вот этих да, этих нет, как бы, да, то есть этот принцип должен быть ко всем, то есть все должно быть справедливо, не должно быть двойных стандартов, да, и то, что вот это необходимо делать, они всегда это делают, вот поэтому мы как общественная организация это говорим с уважением, с почтением, обращаемся как бы к структурам, к чиновникам, но говорим. Вот, поэтому...
Некоторые обижаются.
Некоторые обижаются, но как практика показывает, то, что мы говорим, происходит именно так, может быть, проходит 4, 5, 6, 7, 8 лет, да, но все равно приходим к тому, что говорили. Как вот мы уже сказали, меняется ситуация не теми темпами, какими хотели бы, но меняется. Поэтому я хочу сказать, что сейчас Россия, вот права, справедливо, она исправляет ошибки большевиков. И я вот, когда вижу лицемерие вот это западной лживой пропаганды, я хочу спросить у них, слушайте, сейчас Путин исправляет ошибки большевиков, которые недемократичным образом, без какого-либо согласования, без референдума, да, передали Нагорный Карабах из состава Армении, состава Азербайджана, вот эти области ДНР, ЛНР, Харьков, там, Херсон из состава РСФСР, в состав Украины, которые вновь образованы, да, и Азербайджан был вновь образованный. Поэтому это все искусственное образование, и И весь Запад нам говорил, что коммунисты это плохо, большевики это плохо, да? Советский Союз плохо, надо его развалить. Развалили, хорошо, тогда давайте исправим ошибки того, что вы считаете плохо.
Они теперь их защищают.
Теперь если те, кто защищают, то есть получается, что они защищают то, что делали большевики и коммунисты. Тогда надо этим западным странам сказать, вот когда вы это рассматриваете, что это не российская территория, а это не армянская, или это не может быть в составе как бы независимого там Арцаха, или в составе Армении и так далее, то тогда получается вы за большевиков, за коммунистов, которые тогда не демократичным способом это все делали. Так же это получается. Тогда надо им сказать, вот вы, западные страны, вы что, за возрождение Союза или вы за большевиков, за коммунистов? Ну, так получается. Вот, поэтому вместо того, что им поблагодарить российского руководства Путина и сказать, что молодец, вот доводишь наше дело до конца, они вот, видишь, прямо показывают двойные стандарты, что очень и очень неправильно.
Ну да, да. Ну, двойные стандарты на Западе для как бы нас страны, но когда мы постоянно смотрим новость, там-то это норма. У них сегодня одно, завтра переобулись ровно другое, потом еще раз переобулись уже третье. То есть, вот,
память конечно... очень короткая. И вот говорят одно и не помнят, что говорят, говорили до этого.
Даже если помнят, там же как, вот сегодня один сказал, завтра он поменялся, приходит другой. Должна быть какая-то преемственность, например, ответственность, да, каких-то обещаний, да, например, вот условно, ну, Меркель была долго, да, там вот там какие-то еще, а многие лидеры же меняются, там, 4-5 лет новый, да, приходит новый, говорит, я такого не говорил, это предыдущий, он плохой, и получается, как можно договариваться с государством, если предыдущий руководитель что-то обещает, приходит новый, говорит, я это не обещал,
да, как бы,
да, я отменяю, да. Ну, это как?
Да,
это?
И те подписанные документы, гарантии, которые при Януковиче были, да, ну, Путин же говорит, ну, обманули же, да?
Да.
И не раз обманывали. Вот, поэтому, когда сейчас говорят, тут все велось к тому, что вот должно было начаться, да? И тогда, если бы, например, промедлили бы, тогда бы сказали, ну, вы это все знали. Почему тогда как бы знали, что они уже, грубо говоря, приближаются к нашим границам? А для чего они это делают? Для чего такие огромные средства они вкладывают, чтобы приближаться к границам России? Объясняю. У России есть ракеты ядерного сдерживания, да, как бы, ну... Так, более понятно. Если у человека есть автомат, для того, чтобы нейтрализовать человека с автоматом, нужно максимально сблизить расстояние, приблизиться к нему, желательно вплотную, да, а потом постараться как бы вот вступить в рукопашную и выбить автомат. То есть эффективность этого оружия на расстояние, ядерного оружия. Соответственно, если ты приближаешься на дистанции там 1000-2000 километров, как бы, своими танками, как бы, пехотой и так далее, то в любой момент ты просто двинешь, как бы, ночью, через 4 часа ты уже будешь, там, я не знаю, в глубине российских территорий.
Да, конечно. Да,
и что, как бы, придется своей же территории бомбами бомбить, как бы, ядерными? Нет, конечно. Поэтому тут, как бы, руководство России понимает, что приближать их нельзя. И они говорят, стойте там, вот что, вот мы вам угрожаем, нет, вот что ты ко мне приближаешься. Причем перезаряжаешь вот этот автомат, доводишь вот патрон в патроне, говорю, зачем ты это делаешь?
И говорит, я просто
да.
так.
А да. я просто так, ну просто так, значит, получай тогда. Поэтому я хочу сказать, это все мы так, скажем, образно это говорим, ну примерно так оно и получается. И, скажем, если страна Украина... вписывает в Конституцию, что они входят в НАТО, да, понятное дело, это их суверенное право и так далее, но для того, чтобы в НАТО войти, не надо вписывать в Конституцию. Но если ты это вписываешь, значит, ты это открыто вот уже говоришь, вот я вот на тебе, вот назло, вот прямо вот так буду, ну, да, делать, да? Но... И говорить, что это их личное суверенное право, это не совсем правильно, потому что это уже твое суверенное право заканчивается там, где начинаются права другого.
Леон Олегович, большое спасибо. У нас, наверное, одна из самых интересных передач в плане диалога. Я надеюсь, что где-нибудь через полгода я вновь вас приглашу. Вы найдете время прийти. Мне очень понравился наш сегодняшний разговор. Уважаемые слушатели, до следующей среды. В следующую среду у нас президент Дома Африки Серж Фокас. Он был у нас в прошлом году летом. Расскажет про Афрофест. Огромное мероприятие, которое они будут организовывать в ближайшее время. А сейчас новости.